Ну, это шажок, безусловно, опять в язычество, в каменный век и в абсолютно бесправные, бесчеловечное государство, в котором правит только домострой. Поэтому я категорически против, но вот если вы спрашиваете моего мнения, да, я считаю, что любое насилие должно быть приравнено к уголовно наказуемому деянию, и в том числе в семье, потому что огромное количество жертв домашнего насилия, можно посмотреть сейчас статистику, по-моему, около 15 тысяч женщин в год их убивают в семье мужья. Около, по-моему, 2 или 3 тысячи детей становятся жертвами домашнего насилия ежегодно. Это значительно меньше, чем... То есть это значительно больше, чем те случаи, которые очень часто вытаскиваются нашими средствами массовой информации, как доказательство того, что вот на Западе с нашими усыновленными детьми поступили вот так вот страшно. А то, что у нас в стране 15 тысяч человек ежедневно в год гибнет от домашнего насилия, это не считается. Вот, и поэтому система двойных стандартов здесь совершенно просто зашкаливает. И, разумеется, если бы не были так запуганы, в том числе женщины, в том числе дети, они должны были бы стоять огромными митингами вот завтра по всей стране. Вот от Читы до Барнаула, до Москвы, до Думы, вот просто
но никто не стоит, быть запружены.
Никто не выходит. Вот смотрите, простая история, картинка из выходных минувших, да? В Соединенных Штатах пришел к власти тот, кто пришел к власти в Соединенных Штатах. И мы видим реакцию тех, кто с этим не согласен.
Да. Причем видим очень отчетливо, очень ясно. Весь мир видит.
У нас принимается конкретный документ, который коснется конкретных людей. И вы свою реакцию на этот документ озвучили. Почему у нас не происходит ничего даже близко похожего? Или это нормально, это хорошо?
Вы знаете, мне кажется, что наши люди, у них вот с синдромом жертвы, да, вот так называемым стокгольмским синдромом у жертв насилия, у них атрофирована способность защищаться. А у нации в целом атрофирована способность думать, что именно то, как народ себя будет вести, именно такого он заслуживает. Ну, атрофирована способность добиваться чего-то посредством общего волеизъявления. Потому что все думают, да ладно, мое мнение ничего не сыграет никакой роли. Или да ладно, как-нибудь пронесет. Вот это вот помесь русского авось пронесет с русским от меня ничего не зависит. Вот это и рождает ту самую апатию, безвольность, потому что, конечно, у нас нету правового какого-то осознания вот у каждого человека, что он может что-то изменить в этой стране. И вот это вот какая-то бесперспективность, безнадежность, наверное, создает вот такую полную атрофию людей к способности высказывать свое отношение активным образом, к чему бы то ни было.
Ну вот, Полин, те, кто защищают данный закон, да, декриминализации побоев в семье, они говорят о том, что это, наоборот, помогает не так зверствовать, грубо говоря, ювенальной юстиции, да, не забирать детей от родителей, которые, там, может быть, дали подзатыльник, а все-таки решать это дело в семье и не приводить к тому, чтобы дети оказались в детском доме. Вот что вы можете им ответить?
Я могу сказать, что это действительно очень сложный и очень тонкий вопрос, потому что грань между домашним насилием и вот это вот, понимаете, сейчас приходится балансировать, да, между ювенальной юстицией и домашним насилием. Конечно, каждый конкретный случай, мне кажется, должен разбираться, потому что понятно, что есть огромная разница между алкашом, который на глазах у маленьких детей забил мать бутылкой, и есть разница, когда, не знаю, раздраженная до отчаяния мать, у которой нет отца, и которой нет алиментов, у которой нет ни няни, ни бабушки, ни денег на содержание детей, и при этом там несколько детей, может иногда в сердцах шлепнуть по попе. Допустим, да, понятно, что такая мать, скорее всего, будет себя за это ругать. И совершенно понятно, что детям с матерью, которая, допустим, один раз случайно могла себе позволить в раздражении шлепнуть ребенка по попе, детям с этой матерью все равно будет гораздо лучше, чем в детском доме. Это не обсуждается, потому что детский дом – это система, которая полностью калечит и убивает в человеке, в общем, почти все живое, особенно в раннем детском возрасте.
Но при этом, получается, детский дом лучше, если постоянно происходит регулярное насилие.
Мне кажется, что если есть угроза жизни и здоровью, тогда да, но очень... Ну, просто, вы понимаете, здесь ведь очень большой... Количество людей должно участвовать в каждом конкретном случае, потому что это могут быть и психологи, и специалисты детские, и какие-то... Вообще должна быть помощь государства на то, чтобы семьям помогать преодолевать эти ситуации.
Вот в каких ситуациях это допустимо? Это самый главный вопрос, и нас наши пользователи просят озвучить его, как спасать. Кто должен спасать? Государство, запятая, коллектив, близкие. Вот можно ли ответить вообще?
Я думаю, что здесь должно быть несколько первых кругов. То есть после первого или там второго случая, конечно, может быть, должна быть система каких-то испытательных сроков. Может быть, это помощь семьи в первую очередь, и не грубо вламываться, как вот сейчас вломились, отобрали, да, создав чудовищный стресс для всех детей.
Вы про историю с десятью.
Я про историю с десятью, да, у Светланы Дель, которую отобрали. Угу. И понятно, что, может быть, там действительно не все так просто. Но прийти в одну секунду без разговора с детьми, без вообще какого-то времени, чтобы разобраться в ситуации, вот просто взять и создать 10 детям такой чудовищный стресс, это, конечно, так нельзя делать.
Очевидно, что люди, которые это осознают, не идут работать в эти структуры. Мы их как-то не видим. Быть может, мы плохо смотрим или они действительно туда не идут.
Нет, почему? В стране просто есть несколько, на самом деле, людей, у которых есть и фонды. Это Елена Ольшанская, которая занимается «Дети отказники».
Это не государство.
Это не государство, это все частные инициативы,
а
безусловно. Но это Людмила Петрановская, в первую очередь психолог, который работает с детьми из системы. И, конечно, это все должно быть максимально бережно. Но в ситуации, когда мужчина, я считаю, ударил женщину или ребенка, это однозначно должно быть как-то сразу.
То есть на государство все-таки... При любом
течении
обстоятельств лучше не рассчитывать. Мы суммируем все вышесказанное.
Понимаете, государство – это машина. Государство никогда не будет разбираться в деталях. А история каждой семьи, история каждого конкретного ребенка, каждой конкретной матери или отца – это всегда частная история. Государство проедет по вам катком и расплющит все, что там есть. Поэтому, конечно, должна быть какая-то вот система сдержек и противовесов. Сначала психолог, потом, допустим, опека, потом какая-то там помощь, поддержка и так далее. И только потом уже как какие-то массовые репрессии.
Полина, ну вот я в данном случае не могу не спросить, учитывая ваш очень драматичный опыт. Ваша ситуация. Очень многие люди, видимо, знали, что происходит, но ведь никто не помогал.
Нет, никто. Но это происходит из-за вот этого, из того, что мы уже о чем мы говорили сегодня, из системы, что, ну, как бы семейное дело, понимаете, разберутся. Вот. И если бы моя история происходила в другой стране, где назначено уголовное наказание за любое физическое воздействие в отношении ребенка, то была бы совершенно другая история. А у нас по-прежнему считается, что он убьет, значит, любит, не суйся в семейные дела и так далее.
Скажите, пожалуйста, если бы было по-другому, вы предпочли бы все-таки быть, например, в детском доме, а не воспитываться вот в семье? Если бы вот пришло государство, разобралось, что и как, и вас забрали?
Нет, у меня была мама, у которой я могла жить. Теоретически у меня были живы бабушки и дедушки. И, конечно, любому ребенку, и мне в том числе, в детском доме было бы гораздо хуже, чем с кем бы то ни было из, я думаю, близких. С какой-то семьи или, может быть, какой-то женщиной, которая бы меня, может быть, там учила. Угу. Приемные семьи. Субститут семьи, который совершенно имеет право на существование, потому что он дает модель отношений, ту, которая нужна ребенку, потом взрослому человеку в жизни. Потому что система координат, которую дает детям детский дом, это абсолютно нежизнеспособная система. Это система концлагеря.
Это система,
тюремная система, да. Mm-hmm. Система концлагеря.
А скажите, пожалуйста, Полина, вот просто нам пишут пользователи, что все-таки вы добились успеха. Вот спрашивают люди, нужно ли родителям, ну, видимо, у них тоже, может быть, дети занимаются в школах, нужно ли родителям до какой степени проявлять вот, настойчивость и насилие, уж я не знаю, с ребенком для того, чтобы
я
были
понимаю,
результаты?
Я понимаю, значит, проявлять настойчивость нужно ровно до той границы, где проходит зона душевного комфорта и ваших хороших отношений с ребенком, где проходит граница его жизни и здоровья. Вот, по-моему, это предельно ясно. Как только вы чувствуете, что вы у вас нарушился контакт с ребенком, что он начинает на вас негативно реагировать, что он уходит от вас, отдаляется, что он становится несчастным, таких случаев, поверьте, в классической музыке огромное количество. И недавно совсем я была свидетелем чудовищного рассказа, который имел место быть в крупнейшей школе нашей страны, связанной с одаренными детьми. И вот там был совершенно замечательный мальчик, который чудесно играл, но которому мать совершенно не давала жить. Ну, она заставляла его заниматься по 8-10 часов в день, потому что это ребенок.
Да?
А не просто его пережгла, она действовала как монстр в отношении него. И этот несчастный мальчик, который просто уже умирал, задыхался от этого, и он еще все равно был способен хоть как-то ее любить. Он сказал ей в какой-то момент: «Мама, вот если я упаду, умру, свалюсь, вот что ты будешь делать? Вот я же больше, я вот еще немножко, я больше ничего не смогу». И сумасшедшая мама сказала ему в ответ на вопрос: «Что ты будешь делать, если я умру?» Она сказала: «Заниматься я буду с тобой».
То есть мама решила, что ребенок не всерьез. А сколько лет этому смелому человеку?
Ну, ему было на тот момент 10. Ну, конечно, он бросил все. Он больше ничем не занимался. Все кончилось, поэтому... Я всегда за то, чтобы родитель в отношении к своему ребенку был в первую очередь не злобным монстром, который пытается добиться от него китайскими методами, так сказать, себе безбедной старости. Понимаете, за этим всегда, за этой мотивацией стоят какие-то очень свои нереализованные мотивы и очень неприглядные порой.
Можно ли через поколение переломить вот эту такую череду нелюбви и травм? Потому что тебя не любили, ты травмировал следующее
поколение. Можно, но это безумно трудно.
Вот как?
Это безумно. Это надо работать с психологом, с собой, с психиатром в некоторых случаях.
Самое
это ежедневно,
сложное себя
остановить. Это ежедневная работа над собой. Потому что в тот момент, когда ты открываешь рот, чтобы на своего ребенка закричать так же, как кричали на тебя когда-то, и в тот момент, когда ты... открываешь это и не понимаешь, что ты делаешь, ты еще ничего не способен изменить. А в тот момент, когда ты открываешь, а потом говоришь: я закричал, потому что это произошло, потому что со мной меня в детстве не любили, меня не ценили, мной манипулировали, во мне взрастили чувство вины. И если я сейчас, и я себя веду так, потому что я повторяю просто паттерны, родительские паттерны.
И вот как раз вопрос от нашего пользователя Натальи. Полина, скажите, пожалуйста, а как вы ругаете собственных детей? Вот на конкретном примере можете разобрать?
Ну, во-первых, я стараюсь, чтобы никогда не было личностных оценок, что ты там, ты дурак, ты тупой. Вот, то есть в нашей семье никогда таких слов не
говорится. У вас, кстати, дети занимаются музыкой?
Ну, дочка старшая занималась, средняя тоже занималась, сын очень хочет пойти, но он пока ему только что исполнилось 5 лет. Я думаю, что я их отведу в музыкальную школу. Я хочу, чтобы они просто походили в хор на сольфеджио, а там уже будет понятно. Поэтому я могу повысить голос, когда я понимаю, что меня не слушают. Но, естественно, рукоприкладство, оскорбление, любое унижение человеческого достоинства в нашей семье под запретом.
Сразу возникает вопрос, как тогда добиться с ребенком каких-то высоких результатов?
Вы знаете, ребенок очень пластичное существо, которым можно манипулировать как в отрицательном смысле, так и в положительном. Вопрос в том, что любая манипуляция – это, конечно, не всегда честность, но вот что касается моих детей, то, как показывает практика, с ними можно поговорить и договориться. Вопрос в том, что ребенок начинает конфликтовать с родителем тогда, когда ему кажется, что родитель его не слышит и не способен услышать, когда ребенок понимает беспочвенность своих... претензий и усилий. Вот если вы просто начнете с того, что просто будете с ребенком разговаривать всегда честно, открыто обо всем и сказать, что там вот если у тебя получится хорошо это, то мы сделаем это. То есть всегда должен быть какой-то выбор,
мне кажется. Я бы поговорил, но мне на работу завтра, я сегодня устал. И вот эта вот конструкция не позволяет, мне кажется.
Вы знаете,
огромному количеству людей
это конструкция,
да, все как белки в колесе, вот это просто не прервать.
К сожалению, эту конструкцию вы можете только сами. Знаете, это как в отношении нашего собственного здоровья. Есть вещи, если мы их не будем делать, мы развалимся на части. Если мы не будем там утром принимать душ, чистить зубы, делать зарядку, заниматься собой, там, читать молитвы. У кого-то есть как набор вещей, там 30-40 минут, которые он обязан сделать по отношению к тому, чтобы просто дальше жить нормальным, жизнеспособным существом. Точно так же нужно взять себе за правило, как бы ты ни был, какой бы ты ни был уставший, хотя бы 15-20 минут в день вот на такое общение с ребенком должно оставаться. То есть надо выстроить такую систему приоритетов, чтобы эти 15-20 минут, они были, чтобы он добирал необходимое от вас общение, которое, вот понятно, на бегу не получается.
Выскочить из традиции-то непросто. Мы же понимаем, что
вот
у нас...
Да,
Достоевский говорил об этом: прервать цепь зла. Да.
Полина, скажите, пожалуйста, ну вот наши пользователи спрашивают, не могу не прочитать вопрос, а общаются ли ваши дети с вашим отцом? Присутствует ли он в вашей семье?
Ну, я познакомила их с дедушкой. Они знают, что у них есть дедушка. Они с ним несколько раз виделись. Вот, но их общение не очень сложилось.
Знают ли дети вашу историю ваших взаимоотношений с отцом?
Ну, они знают, что она была не очень гладкая. Конечно, в подробностях я им не рассказывала, вот что.
Они не читали вашу книгу? Ну, кто из старших детей?
Старшая читала, а младшая, конечно, нет. Не хочется, чтобы в таком нежном возрасте они читали какие-то вещи, которые, в общем, конечно, ребенок.
А что старшая дочь, вот когда прочла книгу, она что-то вам сказала? Что-то она поняла?
Спросила.
Она мне посочувствовала.
Да?
Да, у нее высокая степень эмпатии, она мне посочувствовала.
Возвращаясь к вопросу о том, к чему приводит ненависть, насилие.
Да, вот, к сожалению, концерт. Это вот начинается.
Скажите,
от семьи.
Скажите, пожалуйста, вот в каком возрасте имеет смысл, в принципе, ребенку эту историю каким-то образом в диалоге преподносить, разбирать, обсуждать и насилие, да, между людьми, и ненависть, которая приводит к тому, собственно, о чем вы будете говорить, и музыку, чему посвященную, играть на вечере концерта «Желтые звезды».
Ну, мне кажется, что вот в этом смысле не поздно никогда, то есть не рано. Я дочерям еще давно, еще года 3 назад начала рассказывать про блокаду, про Холокост, про то, что были такие. Я помню, как мои девочки, которые, конечно, еще со своими детскими реакциями, кричали: да я бы этого Гитлера, да я бы его, ох, да я, да что они себе возомнили, да как они, значит, посмели и так далее. Рассказывать нужно обязательно детям, потому что то, о чем вы говорили, что все идет из семьи. Если в семье не научат эмпатии, если в семье не научат тому, что еврей не хуже таджика, а таджик не хуже русского, если в семье не научат тому, что ребенок инвалид, это такой же член общества, которому просто чуть меньше в жизни повезло, и ты обязан его поддержать, и что не надо бросать или топтать, или избивать человека, который лежит на полу на улице и замерзает, а надо вызвать скорую, помочь согреть, принести хотя бы кусок хлеба. Если этому не научат в семье, государство этому точно не научит. Поэтому...
А если в школе, где-нибудь на окраине города, принято пальцем показывать, хихикать, если кто-то не такой?
Ну, давайте говорить честно. Мы с вами идеальным этот мир не сделаем, но на нашем участке, там, где мы можем, мы обязаны.
И это отличный финал нашего разговора. Да. Полина Остинская.
Спасибо большое. Полина Остинская завтра, 24 января, в Большом зале Петербургской филармонии, концерт, посвященный памяти Холокоста под названием «Желтые звезды».
Спасибо, да, вам большое.
Спасибо,
мы,
Полина.
Мы всегда рады вас видеть в студии.
Спасибо.
На улице Зодчего Руси. Друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, не забывайте это делать, но мы обязательно вернемся чуть-чуть попозже. Пока, музыкальная пауза.